Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 11 июня, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Луки, Иоанна, Андрея. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня день памяти архиепископа Луки, воина Ясенецкого, Симферопольского и Крымского, небесного покровителя в храме, в котором несет свое служение настоятельское священник Анатолий Куликов, давно вам знакомый и вами любимый, дорогие телезрители, за его апостольское служение, благовестие Слова Божьего всем, кто слышит голос пастыря. Поэтому можете его поздравить. Сегодня у него особо торжественный день. А мы с вами поговорим о дивном святом, святителе Луке, воина Ясенецком. Его житие немного пространное, поэтому настройтесь. Но не прочитать его не могу, поскольку это один из наших ближайших подвижников, и пример его наиболее нам близок. Родился святой 27 апреля 1877 года в городе Керчи в семье провизора. После переезда родителей в Киев Валентин в миру в 1896 году параллельно окончил вторую Киевскую гимназию, Киевское художественное училище, собираясь получить дальнейшее образование в Академии художеств. Однако уже в те ранние годы другое желание завладело его сердцем – стремление помогать страждущему больному человеку. Оно и заставило юношу изменить свои планы. После года учебы на юридическом он перешел на медицинский факультет Киевского университета, который окончил с отличием в 1903 году. В январе 4 года, во время русско-японской войны, Валентин Феликсович работал в городе Чите, заведующим хирургическим отделением госпиталя Красного Креста. Здесь же он встретился с сестрой Милосердия, которая стала верной спутницей жизни будущего исповедника. Некоторое время Валентин Феликсович работает земским врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской, Владимирской губерний. Затем совершенствуется в Институте топографической анатомии и оперативной хирургии Рейна. С 10 по 16 годы он заведует больницей в Переславле-Залесском и готовит докторскую диссертацию на тему «Регионарная анестезия», которую с блеском защищает в 16 году. С марта 17 года воин Ясенецкий работает главным врачом и хирургом в городской больнице города Ташкента, а с 20 года профессором топографической анатомии и оперативной хирургии Ташкентского университета. Благодаря отменному врачебному мастерству, отточенной хирургической технике, популярность профессора медицины в широких кругах все время возрастала. На амбулаторные приемы к нему больные шли непрерывным потоком. В самых разнообразных сложных операциях он применял свою собственную методику лечения, получившую впоследствии всеобщее признание. В эти годы религиозные убеждения побудили его как врача помогать людям не только в их болезнях и физических страданиях, но и в религиозных запросах, в духовных поисках. Движимый этой потребностью, Валентин изучал богословие, посещал местное религиозное православное общество, принимал участие в беседах, проводившихся в кафедральном соборе настоятелем протоиереем Андреевым. Вслед за этим, после смерти жены, скончавшейся в 19 году от туберкулеза, он в 21-м принимает сан священника и назначается в собор, оставаясь одновременно в должности профессора университета. Так определилось второе призвание на жизненном пути будущего архипастыря. Теперь он врач не только телес, но и душ, всех нуждающихся в его помощи. Двойное служение людям настолько захватило его, что он живо откликнулся на призыв духовенства и паствы занять освободившуюся епископскую кафедру в том же Ташкенте. В мае 23 года отец Валентин принял пострижение в монашество с именем Луки в честь святого апостола и евангелиста Луки. Известно, что апостол Лука был не только благовестником и евангелистом и первым историком Христовой Церкви, как автор книги «Деяний», но и врачом, и живописцем. Многогранная одаренность апостола Луки оказалась созвучной душе Преосвященного Луки, побуждая его подражать евангелисту в столь многостороннем, ответственном и высоком служении. Необходимо также отметить, что, вступая на священническую стезю, профессор Война Ясинецкий получил от патриарха Тихона наказ продолжать научную и практическую деятельность по хирургии. Наказу этому он оставался верен всегда. На протяжении почти четверти века он разрабатывал вопросы гнойной хирургии, обобщив в 1934 году свои исследования на эту тему в монографии «Очерки гнойной хирургии», служившей долгое время настольной книгой любого хирурга, а также в ряде работ, изданных в годы Великой Отечественной войны. Всего же по медицинской тематике профессор Война Ясинецкий написал свыше 30 научных работ. В 1923 году отец Лука был тайно хиротонисан во епископа Ташкентского и Туркестанского. С 5 октября по 11 ноября 1927 года служил в сане епископа Елецкого, викария Орловской епархии. С ноября 1927 года проживал сначала в Красноярском крае, затем в городе Красноярске, где служил в местном храме, работал врачом в городской больнице. Хирургическая практика Преосвященного особенно широко развернулась в этом городе в 1941-1943 годах, когда он работал главным хирургом и консультантом местного эвако-госпиталя, куда поступали тяжелораненые с полей сражений Отечественной войны. Здесь же, в Красноярске, уже в сане архиепископа, он стоял во главе местной епархии. В январе 1944 года Преосвященный Лука был переведен в Тамбовскую, а в 1946-м в Симферопольскую епархию, который возглавлял до самой своей кончины. Церковная деятельность выдающегося архипастыря всегда была многосторонней и плодотворной. Вся она была направлена на укрепление приходской жизни. Совершаемые им богослужения, к которым он всегда благоговейно готовился, отличались особой истовостью, духовной сосредоточенностью и молитвенностью. Исключительное значение, согласно завету апостола Павла, он придавал проповеди, считая ее неотъемлемой частью богослужения. Здесь его усердие было неистощимо, потому что в благовестии он более всего видел апостольство своего епископского служения, свою ответственность перед Богом за духовное просвещение и спасение паствы. «О, как страшусь я того, что хотя бы один из вас, — говорил он своим прихожанам, — не потерял горячей веры в Спасителя и вторично не стал распинать Его». Чувство ответственности за паству сочеталось в нем с подлинной пастырской любовью. Он ничего так не хотел, как перелить в паству свою любовь к ней. Так говорил он в другой своей проповеди. Как проповедник он был очень самобытен. Каждая его проповедь дышала духом и силою, приближаясь к благовестию апостольскому и святоотеческому и по силе искреннего сердечного чувства и по духу пастырской душепопечительности, и по простоте и доходчивости содержания изложения. В феврале 1945 года за архипастырскую деятельность и патриотические заслуги архиепископ Лука был награжден правом ношения креста на клобуке. Прекратив врачебную практику в 1946 году, он оказывал помощь больным в качестве диагноста и консультанта все послевоенные годы. Очень скорбел о том, что, лишившись окончательно в 1956 году зрения, не смог переработать свой труд по регионарной анестезии. Однако им были опубликованы еще 3 новые работы по медицине. Управляя епархией в последние годы жизни, он имел возможность только слушать, что ему читали и диктовал свои работы и письма доверенным лицам. До конца дней своих он сохранил живую, отзывчивую и обаятельную душу, нежно любящую не только людей, но и природу. Боголюбивый пастырь, архипастырь, нашел утешение в богомыслии и молитвенном богообщении, в дарах смирения, терпения и преданности воле Божией. 11 июня 1961 года архиепископ Лука почил. Для его многочисленной паствы это было великой утратой, ведь он пас стадо Божие, какое было у него, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду, как пишет об этом апостол Петр в своем соборном послании. В 2004 году архиерейским собором Русской Православной Церкви святитель Лука был причислен к лику святых для общего церковного почитания. Недавно с сестрами начали совместно молитву чтением Псалтири. Великая книга, великий учебник молитвы. Конечно, во многом нам непонятная, но если не начинать изучать, то и не научишься. Мы должны научиться нашу жизнь строить по Слову Божьему и опираться в поступках в выборе в той или иной ситуации на Слово Божье. Кроме того, очень часто наши немощи, недуги, они исцеляются, если человек опирается на правильную мысль, на правильные понятия. И скорби многие преодолеваются, если человек находит, опять же, опору в Слове Божьем. Пророк Божий Давид, на долю которого выпало много жизненных испытаний и лишений, он в своих удивительных псалмах многократно обращается к Богу и выражает свою сердечную и скорбь, и надежду на Бога в удивительных словах, которые и для нас могут стать жизненной опорой. «Терпях, потерпях Господа и внятми. Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает». Многие и многие слова, которые в обычном режиме жизни они кажутся нам какими-то непонятными или неприемлемыми, то в тот момент, когда душа обостряется, когда Господь проходит плугом скорби, то эта почва души становится более восприемлемой для доброго слова, Слова Божьего. И, конечно же, сильнейшее утешение мы находим в Евангелии. Например, когда становится на душе совсем невыносимо, можно вспомнить слова благоразумного разбойника: «Достойное по грехам своим приемлю. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». И сердце успокаивается, и надежда укрепляется. Или слова Христа: «Да не смущается сердце ваше и не устрашается». Или: «В терпении вашем спасайте души ваши». Или: «Претерпевый до конца, тот спасен будет». Ну и, конечно, удивительная молитва, которую необходимо повторять как можно чаще, пусть даже механически, пока без умного и сердечного сочувствия, но постепенно сердце начинает откликаться на эти удивительные слова, в которых огромная жизненная сила и надежда. Слава Богу за все. Будем почаще, дорогие мои, этими евангельскими молитовками обращаться к Богу, и любые трудности, которые никогда не бывают сверх сил, они станут силой Божией преодолимы. Слава Богу за все. Помогай нам всем, Господь.